Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами этот час светлого вечера проведет Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты и знатный культуролог, что для меня сегодня очень важно. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Ну, на самом деле, шутки шутками, у меня действительно на этой неделе к вам два таких серьезных культурологических вопроса созрело. Во-первых, на этой неделе, 6 числа, был день рождения Пушкина, и по уже сложившейся за 10 с лишним лет традиции, это был день русского языка. Могу напомнить нашим радиослушателям, вообще день русского языка появился совсем недавно, это было в 2010 году, и он был принят как праздник международный, поскольку это один из языков, официальных языков ООН, и, собственно, вот Ассамблея ООН приняла решение проводить каждый год праздник русского языка. А в Российской Федерации указом президента он был введен через год, в 2011 году, и вот с тех пор мы его пытаемся праздновать. Но на самом деле меня больше всего интересует, почему русский язык стал камнем преткновения. Но я не буду повторять банальности, я думаю, наши радиослушатели в курсе всех притеснений, гонений и всевозможных нападок на русский язык вплоть до законодательного, конституционного уровня в ряде государств. И вообще вся эта вот история с отменой русской культуры. Но почему так кардинально важен русский язык? Я тут, когда начала размышлять на эту тему, наткнулась на стихотворение Ахматовой, написанное в 1942 году, стихотворение «Мужество». Даже позволю себе его прочитать, поскольку короткое. «Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки». Вот сказано в 1942 году, в самом таком тяжелом для нашего государства периоде Великой Отечественной войны. Почему тогда это было камнем преткновения, и почему сейчас это камень преткновения?
Ну, я думаю, что это вопрос, наверное, все-таки как знатный культуролог, скажу, что не сколько культурологический, сколько такой, может быть, философский, поскольку предполагает такую глубокую рефлексию. Я не знаю, насколько можно прямые или непрямые проводить параллели. И все-таки я думаю, что ситуации именно с точки зрения попыток отмены русской культуры вот тогда и сейчас, они в этом смысле, наверное, разные и сильно отличаются. А сегодня, мне кажется, мне сложно говорить про период Великой Отечественной войны, ну, сложнее в любом случае. А сегодня, мне кажется, во многом это связано с таким, ну, банально вот агрессивным отношением, кстати сказать, не только проявившимся во время специальной военной операции,
задолго до этого,
возникшим намного раньше, да. Я, ну, в данном случае я имею в виду не какие-то фундаментальные, может быть, отличия наши с там, европейской или американской культурой. Я сейчас, то есть, не про то, о чем в свое время еще Данилевский писал и так далее, а все-таки вот о ситуации, которую подмечали многие эксперты, ну вот последние там десятилетия, как минимум, говоря, например, что отношения, скажем, России и США сегодня сильно хуже, чем в свое время были отношения США и Советского Союза. Да, потому что вот есть тезис, с которым я скорее готов согласиться, что вот в эпоху даже холодной войны у нас не было антиамериканских отношений с точки зрения отношения народа к народу. Да? Выходил журнал «Америка», там выходил журнал «Советский Союз», в Штатах «Америка у нас». И были, так сказать, антиправительственные позиции с обеих сторон, а вот на уровне народа было несколько иначе. А вот те, кто поддерживает этот тезис, говорят, что вот ситуация, которая возникла там в нулевых, может, в десятых годах, она скорее вот такая именно антиамериканская в целом у нас и антироссийская там, ну, или у нас и как реакция. Вот. Поэтому я думаю, что здесь язык, ну, как-то оказывается заложником, да? То есть речь как индикатор принадлежности к стране, шире к культуре, но про культуру так особо никто не говорит. Вот тем более, что мы знаем, что там в ряде европейских стран даже сегодня есть попытки, ну, говорить о том, что нет никакого притеснения. Ну и действительно ситуация может отличаться, ну, но безусловным фактом является то, что, конечно, это встречается и именно на уровне отношения к культуре в целом и к языку. В частности, что, в общем, странно, хотя я встречал деятелей не только там европейских, но, скажем, даже представителей там украинской, Украины, я имею в виду граждан Украины, которые говорят, ну, а у нас родной язык русский, что нам теперь с этим делать? Я имею в виду не людей с там, востока Украины и не с новых наших территорий, а вот там каких-нибудь киевлян там, и прочее, это можно даже в Ютубе найти, поэтому если говорить о народе там украинском, да, с которым, как известно, мы, так сказать, мы не сражаемся, да, то там как раз, даже там есть понимание важности этого. Ну, а так, опять же, если все-таки в культурологической плоскости оставаться, то речь идет, конечно, о том, что это индикатор принадлежности, да, вот к тому, что сейчас вызывает там, вот такую реакцию. Но это, конечно, очень поверхностно, агрессивно, глупо. Вот, потому что язык, кстати сказать, это наше, если уж немножко отвлечься от этого, да, это действительно огромное достояние и ценность для нашей культуры. И, может быть, это, знаете, вот как, условно говоря, как воздух, да, как часто говорят, вот мы не понимаем, не замечаем, потому что вот вроде бы как он всегда есть, а вот если там кислород чуть-чуть перекрыть, сразу становится понятно, что без этого жить невозможно. Вот язык, он, может быть, к такому типу ценности относится, который ты как-то вот, ну, не осознаешь, может быть, глубинно. Потому что, как когда-то сказал один отечественный ученый, на русском языке все можно выразить. А, в общем, я, конечно, не лингвист, но вот он же этот ученый, правда, тоже не лингвист, он сказал, что не на любом языке все можно выразить.
Ну, естественно, не на любом, и даже с языками вообще все очень странно. Если взять два таких традиционно изучаемых у нас западных языка, английский и французский, то, как это ни парадоксально, я по своему опыту знаю, когда еще работала переводчиком, что бывают ситуации, когда французский абсолютно не похожий на русский, ни грамматически, ни лексически, никак. Он с точки зрения логики выражения, что ли, ближе. То есть какие-то русские фразы...
Ближе в смысле, чем английский?
Да, легче перевести на французский, чем на английский. Английский со своим лаконизмом не дает развернуться, он не дает возможности нюансировки. С французским в этом смысле гораздо легче. И мне приходилось на переговорах, когда двуязычные, скажем, участники переговоров в какой-то момент просить переходить на французский, потому что просто более точный перевод получается.
Ну, это вообще интереснейшая тема перевода, да, возможности понимания при переводе. Мы нередко вот, да, и в этой студии об этом говорили, но, правда, применительно, скажем, к переводу литературному, да, и вот этой известной фразе, что если ты читаешь произведение в переводе, то между тобой и оригиналом стоит переводчик всегда, да, и ты все равно как бы смотришь сквозь призму уже переводчика. То есть, грубо говоря, перевод – это интерпретация, да. Вот. Ну, но это, конечно, тут можно уйти в такие лингвистические. Мы, конечно, говорим об общекультурном значении, но язык это важно, потому что, знаете, да, я вот недавно, это просто, что называется, замечание на полях, я был, ну, просто был в одном учреждении, меня встретили там, и вот мы идем с коллегой, молодым достаточно, я не знаю, лет 30, может быть, так, Просто он меня провожал от входа до вот места, где у нас было совещание. И я говорю: жарко, у вас пора сейчас. Он говорит: да вы знаете, я целый день в офисе, даже не знаю, что там с погодой. И, понимаете, и я понял, что мы вроде бы вот оба, так сказать, русские, да, но говорим на разных немножко русских языках, получается, да, то есть фразеологическая вот эта минимальная составляющая какая-то, она не считывается, хотя вроде, ну, не 15 лет, не 12 там человеку.
Ну, вот вы говорите, что язык – это маркер принадлежности, но, может быть, как
я раз... Я имею в виду, что вот язык становится предметом преследования, потому что он считывается, да, как вот, как идентификация, вот вообще, значит, а ты на русском говоришь, а мы сейчас, вот мы все знаем, что такое Россия, что там...
Ну, посмотрите, смысле. Английский язык не вызывал отторжения никогда, несмотря на то, что он был сначала ассоциировался с британской достаточно агрессивной империей во времена ее расширения и с Соединенными Штатами в то время, когда в мире было достаточно государств, питавшим, прямо скажем, далеко не нежные чувства к Америке в 20 веке. И, несмотря на это, никого не раздражала способность общаться на английском просто как на таком усредненном языке общения, когда ты, например, попадаешь в Латинскую Америку, не зная испанского, но ты можешь по-английски объяснить, что тебе нужно. Но когда речь идет о некоторых языках, скажем так, в частности, о русском, это вызывает какие-то совершенно неадекватные эмоции. И, может быть, вы скорее объясните это, поскольку все-таки ваши юные годы прошли в Казахстане, где сейчас как раз достаточное количество людей старается вытеснить русский язык из обихода. Почему, казалось бы?
Ну, очень много тем здесь прозвучало. Все-таки, что касается английского, не скажу, но думаю, что это связано с тем, что английский, как в свое время французский, да, до него был языком международного общения, да, такая лингва франка, то есть для целого, для больших регионов. Но при этом мы с вами помним, как, скажем, изменилось отношение к французскому, на котором говорили русские дворяне, когда началась война с Наполеоном, да, и как они даже были растеряны, потому что они не могли вдруг они поняли, что по-русски-то им говорить сложно, или это в «Бесах» описано, когда герой вдруг в конце пытается перейти на русский, и у него очень плохо это получается, поскольку он привык изъясняться на французском.
И благодаря этому родилась великая классическая русская литература, да, и ее «Золотой век».
Да, да, и все это, в общем, так звучит, в общем, странно там, да, и смешно, или даже трагикомично в чем-то. Вот, что касается Советского Союза, то понятно, что русский язык тоже был языком общения на всей территории огромной страны. Ну, в Казахстане у меня все-таки мой опыт. Я жил в Северной области, и у нас казахского языка почти не было. Вот, и отчасти, я думаю, то, что с чем сейчас сталкиваются русскоязычные люди в Казахстане, это, ну, как-то вот маятник качнулся в другую сторону, вот, то есть это в каком-то смысле понятная реакция. Другое дело, что сегодня в некоторых странах это порой приобретает, правда, на бытовом таком уровне больше, наверное, да, не на уровне официальных каких-то решений, заявлений, характер неприятный, нетерпимый, недопустимый, о чем иногда приходится и говорить о представителям нашего государства, да, но это в любом случае недальновидная политика и, скажем так, неприемлемое поведение, если оно демонстрируется там в каких-то странах Центральной Азии, и недальновидная политика, если ее пытаются так или иначе проводить, потому что, конечно, знание языка, присутствие языка, оно только обогащает. Вот, и мне кажется, что здесь при понимании ценности, для любой страны, ценности своего языка, отстаивания, вот, важности изучения, знания своего языка, вот, это, конечно, уважение к другим культурам, другим языкам, это характеристика цивилизованного мира, цивилизованного общества.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о важности серьезного отношения к языку. Вот мне кажется, что таким суперпримером трепетного отношения к собственному языку можно назвать отношение евреев к ивриту. То есть несколько тысячелетий рассеяния, всевозможные гонения, приспосабливание к языкам тех стран, где приходилось жить, и в то же время иврит они сохранили.
Я бы даже сказал, возродить. То есть это вообще уникальный случай языковой, фактически ставший мертвым язык, возродился, да, потому что были всякие варианты, да, и идиш — это не иврит, да, и там...
Другие... Абсолютно.
Да, это идиш — это такой немецкий скорее, да, ну, а вот то, что, создав государство, она в этом государстве... воссоздав там, да, государство, в этом государстве заговорили на языке, на котором говорили предки, это, конечно, уникальный пример, совершенно согласен, да.
Но помимо того, что это уникальный пример, это и какой-то достаточно непонятный многим, я думаю, смысл. Ну, спрашивается, зачем? Вот мы говорим, на территории бывшего Советского Союза живут русскоязычные люди. Да я бы даже сказала, что в основном не русскоязычные, а во многом русские, потому что насколько эта бетономешалка советская перемешивала этносы, то есть послать огромное количество людей там осваивать целину или там создавать промышленность в районах, которые были под фашистской оккупацией. Огромные массы людей перемещались по огромной стране в разные ее уголки, и, естественно, поскольку они были носителями языка, и если они там оставались, то потом из поколения в поколение этот язык становился основным на данной территории. Поэтому если посмотреть на Советский Союз, это такое лоскутное одеяло, прошитое русским языком. И вот это странное желание его куда-то от себя отсечь, для меня загадка, и вообще отношение к русскому языку на той территории, где веками этот язык был тем самым языком общения, для меня непонятно совсем.
Ну, для меня понятно, но при этом оно есть разница между понять и принять. Оно для меня категорически неприемлемо ни с какой точки зрения, включая, собственно, политическую, потому что это такая, ну, политика слабого. Да, это политика, которая, ну, почему-то пытается отгородиться от того, что открывает окно вот в мир богатейшей культуры, важнейших смыслов и так далее. Тут просто должен быть баланс. Да? Нельзя никакие такие вещи делать, конечно, в ущерб своему языку. Понятно, что свой язык надо знать, надо ценить, надо любить. И если уж мы про русский язык говорим еще раз, то это действительно... Ну как, это то, что... Это одна из тех фундаментальных вещей, которые собирают нас в народ, в нацию, которые позволяют нам понимать свою культуру. Ну вот я недаром же привел этот пример, да, когда, ну, простейший какой-то фразеологизм не считывается современным, уже взрослым, получившим, так сказать, все этапы, прошедшим все этапы базового образования человеком, да? То есть, очевидно, с высшим образованием. Это же такой вопиющий пример, да, и вот, пожалуйста, ну, на этом уровне, а как мы тогда можем себя чувствовать частью одного мира, одного общества, одной страны, если мы говорим и друг друга не понимаем, на одном языке говорим, без всяких переводчиков. Я в этом смысле уже говорил как-то, что меня очень вот волнует это с точки зрения вот оценки нашего общения со студентами, когда я очень часто обращаю внимание на то, что просто ребята не знают значения некоторых слов, действительно какого-то ряда фразеологизмов и прочее. Там бог с ним, ну, тем, что вот называется и относят к фоновым знаниям. Да? Понятно, что фоновые знания у каждого поколения свои, и часть вот этой извечной, подчеркну, извечной проблемы отцов и детей заключается в том, что отцов и детей не могут пересекаться полностью эти самые фоновые знания, ну, в том числе язык, да. На днях записывал подкаст свои собрались с мыслями, и один из моих гостей хорошо сказал, как-то он выразился, типа на старом молодежном языке, да, использовал какое-то сленговое молодежное слово, но оно было молодежным, когда вот моему гостю, да, было там 15 лет, а сейчас ему уже сильно больше. И вот это понятно, что все это меняется, и там, ну вот не знает там современный первокурсники не читали Ильфа и Петрова. Ну, я не вижу в этом какой-то культурной катастрофы. А вот язык все-таки и наша способность друг друга понимать и говорить вот на одном языке, ценить его, любить его, чувствовать, что это наш язык, вот он наш. Я вот, честно говоря, может быть, только сейчас начинаю в связи вот с этими всеми вещами понимать, ну, ту фразу, которая у нас, когда мы росли, вот в каждой школе висела: берегите наш язык, там, наш там прекрасный русский язык. И вот, ну, она казалась, знаете, как вот в одном
ряду как слава КПСС.
С «Мир, труд, май», да, слава КПСС, мы придем к победе коммунистического труда и так далее. А понимаешь, что это действительно важнейшие вещи.
Но вот посмотрите, евреям потребовались сверхусилия, чтобы сохранить и возродить иврит как живой язык. Нам требуется сверхусилия, чтобы сохранить русский?
Ну, у нас нет той ситуации, которая была у евреев, и поэтому, конечно, может быть, подобного рода сверхусилия не требуется. Но мне кажется, нам нужно, с одной стороны, уходить от этих популистских, еще Пушкиным, собственно, описанных псевдопроблем, да, ведь панталоны, фраг, жилет, всех этих слов на русском нет. Ничего страшного, язык вообще в этом смысле, вот в теме заимствования, он спокойно все, как правило, да, справится. Хотя есть, ну, очевидные вещи, когда, наверное, ну, с перебором используются слова иностранные в тех случаях, где можно без них преспокойно обойтись, хотя понимаю, что здесь вот как раз-таки вопрос границ, он и будет тем камнем преткновения, по поводу которого будут спорить, но, тем не менее, уже как-то говорил, обратите внимание, что чаще всего вот с такими алармистскими заявлениями по поводу языка выступают не лингвисты, то есть люди, которые непосредственно с языком как профессионалы не работают. Это не значит, что они не имеют права выступать и выражать свои... Видите, вот я уж не раз говорил, меня, например, очень огорчает, и я бы сказал, что в этом смысле, может быть, уже нужны сверхусилия по засилию мата в современной русской речи на разных уровнях. То есть мат проник в те сферы, в которых его никогда не было. Мат в любом случае относится к очень специальной табуированной сфере. Я даже сейчас не хочу говорить там о религиозных корнях, да, каких-то, или антирелигиозных вот каких-то высказываний, это тоже там предмет дискуссии и так далее, но язык — это такая вещь, в котором действительно регламентируются не только там жаргонизмы, там профессиональные эти, но вот есть среда, которая, ну, за которую не выпускается речь определенная. И, наверное, в каком-то смысле это общемировая тенденция, да, посмотреть на те же американские фильмы, там, сегодня в них, ну, какие-то вещи просто невозможно, вот, когда без перевода смотришь, такое ощущение, что они вот разговаривают исключительно там четырьмя-пятью словами и вариациями выражений с использованием этих слов, а там какой-нибудь в кинематографе американском, ну, не знаю, вплоть до, наверное, 90-х годов это было невозможно совершенно и абсолютно табуировано. Вот, поэтому, может быть, мы здесь в русле общих тенденций, но вот им надо сопротивляться, конечно, безусловно. И то, что у нас растабуирована матерная лексика в художественном пространстве, там, театр, кино, хотя ведь она ничего совершенно не добавляет, вот ничего, да, что мы ближе становимся к пониманию, там, не знаю, биения пульса народной жизни, да, ну, не знаю, как-то вот Толстой с Шукшиным без этого обходились, и никто не обвинит их в том, что они этот пульс не передавали, если есть такая задача, хотя у искусства, думаю, и она уж, если есть, то не первая. А в общественном пространстве политики используют, даже бравируя этим, вот они там, так сказать, ближе к народу. А подростки, так это вот не мое наблюдение, но просто разговаривают на этом языке. Опять же, не буду здесь говорить, что мы в годы этого не знали, знали, использовали, разговаривали, но, повторяю, были границы. Вот я прекрасно помню, что никогда, вот в пацанской среде, да, но общаясь с девочками, это было запрещено. Ну, ты не мог использовать эту лексику в школьные годы, например. А если уж это прорывалось в компании, где присутствовали барышни, то тогда, ну, это были уже какие-то не совсем барышни. Вот немножко
или такие... совсем не барышни.
Или совсем не барышни, да.
Ну, в общем, все на самом деле крутится по одним и тем же кругам, если вспомнить Маяковского начала 20 века. А улица корчится без языка, да. Ей нечем кричать и разговаривать. На самом деле с языком все не так просто. И хотя он ужасно живуч, но, наверное, надо что-то сделать, чтобы его поберечь.
Ну, вот в плане того, что сделать, мне кажется, что чтение, и вот почему, знаете, я в свое время тоже разделял отчасти эти, ну, это большой разговор, можем, что называется, продолжить через паузу.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. И мы ненадолго прервемся, вернемся буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда по пятницам, в нашей студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. И мы никак не можем
выразить на языке выразить то, что вы хотите сказать. Я просто хотел сказать, что вот к вопросу опять о чтении, да, и в том числе о чтении в школьной программе, да, о том, что читать. И это же постоянная такая тема, как там 8-9-10-классники, что они могут понять там у Толстого или там Достоевского, как можно в 8-м, там 9-м, не знаю, в каком, ну, читать «Войну и мир» или «Преступление и наказание», можно и нужно, в том числе и для того, чтобы мы чувствовали себя вот частью одной большой культуры, языка, образов, символов, да, чтобы слова там, письмо Татьяны Онегину, они наполнялись смыслом, чтобы эта фраза немедленно наполнялась смыслом, чтобы человек вспоминал этот текст. И понятно, что не все может быть ясно, понятно, не все прочувствовано, но это с литературой так всегда. И мы же прекрасно понимаем, что школа и потом институт для большого, для очень большого количества людей это, может быть, единственная возможность эти книги прочесть. Потому что, к сожалению, там мы самые мы читающие, не самые читающие, но понятно, что самостоятельно далеко не все к этому прикоснутся. Это и есть важнейшая часть воспитательной, такой мировоззренческой, образовательной в целом, в глобальном смысле функции школы и университета. Поэтому, конечно, надо читать, надо, чтобы это... И через это ты будешь... И становление личности будет происходить. И я, знаете, я встретился на днях буквально со своим одноклассником, как раз вот из того самого Казахстана, в котором мы вместе выросли. Мы с ним не виделись лет 30. И с удовольствием, там, ну, у нас не так много было времени, но час мы с удовольствием там проговорили, провспоминали, там, обменялись мнениями по, ну, вот как-то быстро о том, что происходит сейчас. Но помимо вот того, что мы действительно давно не виделись, нам было что вспомнить, обсудить и о ком спросить друг друга, но я вот не мог не отметить, я просто наслаждался тем, что мы говорим на одном языке. Понимаете, вот на одном языке с речевыми оборотами, с культурными смыслами. И там вот, знаете, я уже, честно говоря, начал отвыкать от этого. Там не было, а я такой, а она такая, а я так, что, серьезно? Не, ну я в шоке. Понимаете, ну это же чудовищно. У меня была встреча с одним довольно успешным коллегой из сферы пиара, который читает лекции и прочее. И вот мы с ним, у нас был деловой завтрак, что называется. Ну вот он так говорит. Он так говорит. И при том, что он интересный, яркий, там, как принято говорить, харизматичный, но вот он не может уже... Вот у него речь, она в любом случае такая.
И вот. Что делать?
Сухари сушить, что делать?
Хорошая перспектива.
Да.
Я хочу продолжить тему понимания и непонимания. Вот совсем уже в другой связи. Как вы знаете, и как наши радиослушатели знают, в воскресенье, в День Святой Троицы, была принесена в храм Христа Спасителя икона Троицы Рублева, И, как сказал святейший патриарх, она там будет оставаться в течение года, потом будет вернется на свое законное место в Троицком соборе Троицко-Сергиевой Лавры. И вокруг этого события тут же всколыхнулись традиционные по таким поводам споры между прогрессивной культурной общественностью и ретроградами-церковниками. На самом деле, мне кажется, все, что можно было почерпнуть из советского багажа, наши оппоненты используют постоянно, причем одно и то же. И вот когда я в, не знаю, энный раз столкнулась с аргументацией, что вот это искусство, которое принадлежит народу, тут я не выдержала и взяла в руки Флоренского его работу «Иконостас» и решила ее перечитать. И сейчас рискну предложить вашему вниманию одну цитату по поводу того, что такое икона и как вообще мы к этому относимся, и где ей место – в музее, в церкви, несмотря на ее художественную ценность. Что писал отец Павел? «Иконы – видимые изображения тайных и сверхъестественных зрелищ по определению святого Дионисия Ареопагита. Икона всегда или больше себя самой, тогда она небесное видение, или меньше, если она не открывает мира сверхчувственного и не может быть называемой иначе, как расписной доской». Глубоко ложно то современное направление, по которому в иконописи надлежит видеть древнее художество, живопись. И ложно прежде всего потому, что тут за живописью вообще отрицается собственная ее сила. На самом деле, дальше он возвращает этот спор к временам иконоборчества и утверждает, что, собственно говоря, наши искусствоведы, они вполне достойные продолжатели дела иконоборцев, поскольку, по словам отца Павла Флоренского, иконоборцы ничего не имели против религиозного искусства. Они же боролись против того, чтобы этим изображением воздавалась честь, которая должна быть воздаваема только первообразу. Так вот, вся работа Павла Флоренского посвящена тому, чтобы доказать, что для иконы как таковой самое главное то, что она фиксирует этот самый первообраз. И главные, по утверждению отца Павла, иконописцы – это святые отцы, то есть люди, которые этот первообраз видели, пускай фрагментарно, которые могли что-то передать. Он говорит, что светские художники, несмотря на то, что с младенчества видят вокруг себя предметы физического мира, когда пишут картину, стараются еще дополнительно поставить перед собой свою модель, чтобы непосредственно с нее писать полотно. Как может быть икона просто неким, как это, сокровище древнерусского искусства, вот как это называется, в то время, когда она вообще не для этого написана, и цель ее пребывания в этом мире совершенно иная?
Ну вот видите, вот слова, которые сейчас были произнесены, они вроде бы и присутствуют, в том числе и в широкой общественной дискуссии, что икона пишется с другой целью для другого, но вот та глубина, которую вы предложили, я думаю, что, к великому сожалению, эта характеристика современного инфополя, она недоступна для современной вот медийной дискуссии и для многих ее участников, потому что вот они могут вроде бы формально слышать слова о том, что цель иконы другая, и мы говорим, что вот икона в музее – это как скрипка в музее. Мы, конечно, можем говорить, да, вот там Страдивари там, или еще что-то, но вообще скрипку сделали, чтобы на ней играть. А когда она на ней не играет, ну, она становится музейным артефактом, в каком-то смысле мертвым, хотя можно, наверное, там смотреть и любоваться, ну, и так далее. Но вот то, что вы предложили, мне кажется, это намного более глубокое осмысление вообще сути иконы, религиозного искусства, вообще изображений религиозных, почитания, которые есть в религиях и, в частности, в христианстве. И это, конечно, вот с этим всем контекстом в дискуссию не вмещается. Вот эти смыслы не считываются. Вот глубинно, мне кажется, не считываются. Понимание иконы, как вот другой замечательный русский автор, князь Евгений Трубецкой, писал, умозрение в красках, да, то есть мировоззрение в красках, молитва в красках. Ну, максимум, чего мы можем попытаться объяснить, то, что есть вот в этой цитате отца Павла Флоренского, это то, что это не способ изображения до открытия перспективы, да, а это просто язык, то есть это выражение невыразимого. Да, что такое икона, иконопись? Это попытка выразить невыразимое. Да, и при этом, ну, тут много-много разных дополнительных смыслов, что икона в этом смысле стоит действительно в одном ряду не только с молитвами, но и со Священным Писанием. Да? Поэтому, конечно, можно ли рассматривать там и читать библейские книги как литературу? Да? Ну, наверное, можно, но что мы тогда в них поймем? Да? Вот отец Александр Мень говорил, что только тот, при том, уж мы знаем и широту его взглядов, и открытость к любым культурным, так сказать, интерпретациям, но отец Александр говорил, только тот, кто смотрит на Библию как на священное, способен в ней что-то понять. Только тут, очень жестко высказано. Здесь примерно то же самое. Хотя при этом я хочу сказать, и мне немножко этого, может быть, не хватает с нашей стороны, мы не должны забывать и должны постоянно говорить о благодарности тем людям, которые сберегли эти иконы. И вот когда у Святейшего Патриарха недавно было такое краткосрочное очень общение с директором Третьяковки Еленой Владимировной Проничевой, он как раз-таки приветствовал ее словами благодарности, вот, и за понимание, и за то, что делают там. Ну, сейчас много всего вокруг этого говорят, я не хотел бы в детали уходить, думаю, что эта часть, к сожалению, вот такой медийной агрессивности, которой, в общем, все равно на самом деле и про икону, все неважно. Вот. А здесь действительно вот этот всерьез этот разговор, он предполагает совсем другой уровень глубины, другой уровень понимания этого. И, конечно, это сложнейшая дискуссия вообще о природе эстетического, вообще о самостоятельности вот, художественных произведений, вне их какого-то религиозно-философского наполнения. Вот был такой замечательный искусствовед, отечественный Тарабукин, в начале 20 века. У него есть работа, довольно известная, «Смысл иконы». И он там в том числе и говорит о вот этой концепции искусства ради искусства. И есть такая, мне кажется, очень понятный его пример. Он говорит, что искусство ради искусства – это дегустация чая или вина ради самой дегустации. Вот, мне кажется, это, что называется, нам, широким массам и простым обывателям, сразу становится намного понятней. Да? То есть дегустация – вещь хорошая, но вот когда ей предлагают только ограничиться, вот ты попробовал этот прекрасный зеленый чай одним глоточком, и сказали, все, до свидания. Да? Вот, и это как-то сразу понятнее, о чем речь идет.
Мне кажется, что вообще вся эта аргументация о том, что искусство, древнее русское искусство, вот это достояние народа, его надо поэтому сохранять, родилось именно у тех людей, которые героически пытались хоть что-то сохранить. И там тот же Грабарь, там те люди, которые собирали и реставрировали иконы во времена Советского Союза, мне кажется, делали это в первую очередь для того, чтобы просто их не порубили на дрова. Я в своей молодости общалась с многими художниками, которые подрабатывать ездили в глубинку, летом там расписывать сельские клубы или еще какие-то там важные объекты культурные. Они, как правило, из всех своих поездок привозили иконы, просто потому что было невозможно смотреть, что они пропадают. Они там где-то в какие-то катки были ими накрыты, где-то они в каких-то чуланах пыльных в углу стояли. Люди привозили их, потому что было невозможно смотреть на их гибель. И я думаю, в музеях они оказались именно потому, чтобы хоть что-то сохранилось.
Это безусловно так, но согласитесь, что это все равно... Вот, не знаю, может быть, я тут, давайте так скажу, я не уверен совершенно в своей правоте, поэтому если это прозвучит категорично, это не потому, что я считаю, что это так, потому что вот, ну, просто так скажется, да? Это все-таки все равно поведение человека нового времени. потому что как раз-таки эпоха, когда создавалось древнерусское или древневизантийское искусство, там отношение к иконе было очень живым. Если с течением времени на ней стиралось изображение, то поверх него писали новое. А бывало, что и разламывали, ну, не в смысле, конечно, в пароксизме гонения какого-то, да, а просто вот, ну, доска, там уже на ней новое не напишешь, вот как-то она уходила из церковной жизни. Поэтому именно вот это живое содержание, оно предполагает молитвенный контекст. Да, икона должна находиться в молитвенном, в литургическом пространстве. И вот в этом и есть ее смысл. Там она живая, там она живет, и там она живет, и, может быть, там, ну, не то чтобы умирает, да, но вот там ее пространство жизни от начала и до конца. Вот. А вот история музейная, она... Даже не музей как таковой, понятно, что он там старше, хотя, собственно, мы с вами прекрасно понимаем, что в отечественной традиции музеи возникли из традиции древлехранилища. Это церковная традиция. Но, тем не менее, вот то отношение, которое вы сказали, безусловно, благородно, и понятно, что оно, наверное, отличается от того, что сегодня иногда испытывают по-своему, как же каждое поколение по-своему это переосмысливает и прочитывает. Но это все равно вот реакция уже человека современного. Да, уже человека все-таки после Фауста, скажем так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот «Светлый вечер». И мы говорим о значении иконы для нас, как для людей верующих. Вот если вернуться к работе отца Павла Флоренского, там есть много раз цитируемого, но, мне кажется, может быть, в отрыве от контекста не совсем понятная мысль. Отец Павел пишет: «Из всех философских доказательств бытия Божия наиболее убедительно звучит именно то, о котором даже не упоминается в учебниках. Примерно оно может быть построено умозаключением. Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог». На самом деле икона, написанная в похвалу преподобному Сергию, находящаяся в храме, где покоится мощами преподобный Сергий. Вынуть ее из этого можно, собственно говоря, и вынули, да, и прославили вот на все прогрессивное человечество, но что прогрессивному человечеству до этого? Ну, был всплеск, медийный интерес, да, было это где-то во второй половине 20 века. Кто помнит?
Это, безусловно, так. И, кстати сказать, даже если вот недавно кто-то говорил, не берусь говорить, так это или нет, но когда говорили вот об условиях хранения, о сохранности, сказали, что вот многие иконы тоже давно написаны, но оставшиеся в иконостасе вот, вполне себе сохранны, пребывают. Но я о другом, вот об этой цитате знаменитой, ее часто вспоминают, используют. Я сам ее часто использовал, но я вам честно скажу, что мне кажется, я, в общем, наверное, понимаю, о чем здесь говорит отец Павел Флоренский, но я не готов это повторить вот с той же степенью убежденности. Не в смысле, что я не согласен, а в том смысле, что мне, может быть, до конца я так не чувствую. Я даже как-то одному своему гостю в Парсуне, как раз-таки реставратору, в том числе икон, задавал этот вопрос, готов ли он повторить эту фразу вслед за отцом Павлом. Потому что, знаете, как афоризм, как пример, как говорил отец Павел Флоренский, если есть икона Рублева, есть Бог. Да, звучит мощно, а вот когда человека спросить, а ты вот это всем сердцем чувствуешь, ты разделяешь это, ты готов это повторить вот за отцом Павлом? Вот мне, для меня это, повторяю, не потому что я с этим не согласен, а я думаю, что я вот такого уровня проникновение в смысл я просто не достиг, я не могу это объять своим вот скудным умишкой, поэтому я снизу вверх на это смотрю и понимаю, что в этом есть какая-то высота, мне просто пока недоступная.
Я думаю, что, конечно, смирение – это христианская добродетель, но если вспомнить даже свой собственный опыт, я девочка из абсолютно безрелигиозной семьи и антирелигиозной обстановки. И мое детство пришлось как раз на расцвет отношения к православию чисто хрущевское. И в детстве нас учили в школе, что это какие-то темные сектанты и вообще подозрительные личности ходят в эти здания, которые называются церквями. Но в подростковом возрасте абсолютно без каких-то внешних причин мне очень нравилось ходить в соборы. Вот тогда можно было спокойно без всяких билетов входить в Кремль на территории вот соборной площади. Мне нравилось там быть. Я не рассматривала росписи как произведение искусства. Мне хотелось быть в той атмосфере, которая создавалась присутствием этих росписей. Никакой рефлексии по этому поводу у меня не было. Это как у животного, было абсолютно вот на уровне ощущений. Но меня туда тянуло без поиска Бога, без каких-то религиозных исканий. Меня просто туда тянуло как живое существо к источнику жизни. И это я сейчас так формулирую. Но это было, и я думаю, не только со мной. То есть есть вещи, которые трудно вербализовать. И трудно объяснить, но...
Многие смыслы, далеко не все смыслы, вот если смотреть на культуру как на пространство смысла, далеко не все смыслы поддаются дискурсивному какому-то, то есть рациональному выражению. Это совершенно очевидно. Да?
И я думаю, что та же Троица Рублёва может буквально пробить сердце человека.
Наверное, вы правы, и, наверное, отец Павел писал ровно об этом. Но я просто хочу лишь сказать, ну, не потому, что я вот достиг какой-то степени смирения, а может быть, действительно, в данном случае более-менее смиренно, то есть понимая свою меру, вот я пока не могу всем сердцем, вот, так сказать, сочетаться с этой мыслью. Но вот это правда.
Но потом...
Я повторяю, не потому что я против нее, потому что ну, ты не все тебе доступно, не все подвластно.
Потом относиться как к фетишу к материальной сохранности, но мы же понимаем, что никакой музей не убережет. И сколько бы усилий реставраторы не прилагали, есть масса произведений искусства, которые в этих музеях гибнут. И не факт, что это не коснется тех же икон, которые выставлены в той же Третьяковке.
Ну, это справедливо, хотя я просто в любом случае в силу перегретости вот, атмосферы, да, я не хотел бы, чтобы и наш разговор там в чем-то, может быть, коллегами был воспринят как упрек в сторону этих хранителей, и низкий им поклон и огромное спасибо. Вот. Но мне просто кажется, надо вообще уходить. Вот я недавно получил очередной запрос из какого-то СМИ по поводу Троицы. И вот там, понимаете, все вопросы составлены, а можно ли достичь компромисса, а как снизить градус противостояния. Но мы даже такими вопросами сами формируем и формулируем, формируем реальность. Вот чем больше мы будем говорить о противостоянии, даже в контексте «давайте уходить от него», тем самым мы будем констатировать существование этого противостояния. Я далеко не уверен, что это есть в реальности. Вот настолько жестко, как это мы пытаемся порой описать.
А вам не кажется, что это сродни отношения к любой реституции? В конце концов, что произошло с церковными ценностями? Их просто украли. Ну, вот взяли и ограбили. И сказали, вот теперь пускай это будет в музее. А когда предлагается вернуть, это то же самое, что с недвижимостью в странах Прибалтики. Когда ее предложили вернуть там каким-то природным хозяевам, это без всякого восторга было воспринято людьми, которые в этой недвижимости жили в тот момент.
Ну, видите, реституция все-таки термин с юридическим, конкретно юридическим наполнением. У нас даже 327 ФЗ знаменитый о возвращении религиозным организациям имущества религиозного назначения не толкуется, не трактуется юристами как реституция. Как раз подчеркивается, что это не реституция в том привычном понимании. А там речь идет о не... Потому что реституция предполагает владение. Вот владели, забрали, вернули. А наш 327-й закон, по которому сейчас происходит возвращение, подчеркиваю, не только церкви, а всем религиозным организациям, там основой для запроса передачи этого имущества является факт его назначения. То есть здание было построено вот с религиозными целями. Может быть, даже религиозная организация им не успела владеть и не владела. Оно построено с целью вот, для религиозной организации. Вот, то есть это немножко другой аспект, но, наверное, не так интересны нашим дорогим слушателям эти правовые аспекты. Это я так просто с академическим занудством вспомнил про это.
Знаете, я позволю себе цитату другого своего любимого автора, Сергея Сергеевича Аверинцева. Вот он писал, если атеизм все еще принимает идею Бога настолько серьезно, что, по крайней мере, не может от нее отделаться без формально декларированного и наукообразного обоснованного ее отрицания, то последовательный релятивизм и гедонизм, поощряемые прогрессом, могут создать тип человека, способного принять даже идею Бога, без того, чтобы она его к чему-либо обязывала, потому что его ничто ни к чему не обязывает, и всякая заповедь, моральная или обрядовая, представляется его сознанию нестерпимо устарелой, наивной и навязчивой. Вот Сергей Сергеевич Аверинцев считал, что для сегодняшнего христианства это много опаснее, чем исчерпавшая свои ресурсы атеистическая доктрина. Не знаю, мне кажется, он был прав. Мы очень привыкли снижать планку для себя даже самих. Не говоря уже о каких-то вещах, которые, вот вы говорите, у вас спрашивают, как достигнуть компромисса? А нужно его достигать? Да и нет, всегда ли нужно его
понимаете,
достигать?
Компромисс необходим в ситуации, когда есть противоположные позиции и исходные там, ну, альтернативные позиции сторон. И вот тогда мы в компромиссе есть результат, так сказать, движения навстречу друг другу. А если это движение с одной стороны, это называется на дипломатическом языке уступки, если это обоюдное, то это компромисс. А если у нас исходные данные такие, что нам нужно уходить от каких-то там точек зрения, я просто считаю, что здесь... Сама постановка вопроса, она не вполне отражает существующую реальность. У нас нет стоящих напротив друг друга двух там армий на противоположных позициях. Ну, есть точка зрения части там, некоторых представителей музейного сообщества. Есть какие-то, может быть, резкие высказывания со стороны каких-то общественников на противоположные. Но в целом-то все, мне кажется, разделяют позиции намного ну, более такие близкие. Я поэтому, мне кажется, что мы немножко конструируем вот эту вот противостоящую друг другу реальность, искусственно конструируем.
А вы уже были в Храме Христа Спасителя? Видели
да, икону? Я был 4 июня, когда, собственно, икона, вот во время литургии на Троицу.
И каковы ощущения?
Не буду сейчас выдумывать и закатывать глаза, просто потому что было очень много журналистских запросов, огромное количество прессы. Вынужден сказать, что мы были на работе просто. Поэтому, к сожалению, вот это вот не позволило как-то... Потом мне надо было быстро уехать. К сожалению, вот не смог, что называется, выпрыгнуть из этой рабочей суеты. Ну, я хочу еще, так сказать, как-то в нерабочем контексте оказаться. Там.
А мне бы очень хотелось увидеть Троицу в Троицком соборе, Троицк Сергиева Лавра.
Бог даст, увидим, да.
Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, был сегодня гостем программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».